Глава 9. Прошло 2 недели. Кэпс заключил удачную сделку, главным образом благодаря череде 18-часовых рабочих дней самого молодого сотрудника фирмы. Сотрудника, еще даже не сдавшего экзамен на звание адвоката и оказавшегося слишком занятым практической деятельностью, чтобы беспокоиться об этом. В июле он закрывал своими счетами по 59 часов в неделю, что было рекордом фирмы для человека, пока не сдавшего экзамен. На ежемесячном совещании Эйвери с гордостью проинформировал компаньонов, что для новичка МакДир справляется просто замечательно. Дело Кэпса было завершено на 3 дня раньше планируемого, и это благодаря МакДиру. Им подготовлено около 400 страниц документов, от предварительных до окончательных. Отработаны они все безукоризненно. С Кокер Хэнксом все будет завершено в течение месяца, и заслуга в этом опять-таки принадлежит МакДиру, а фирма получит почти 250 000 гонорар. МакДир, заметил Эйвери, был просто машиной. Оливер Ламберт высказал озабоченность по поводу подготовки к экзамену. До него оставалось менее 3 недель, и каждому было ясно, что МакДир не успевает. В июле он отменил половину своих встреч с консультантами, отметив в дневнике только 20 учебных часов. Эйвери успокоил присутствующих, заявив, что парень все сделает. За 15 дней до экзамена Митч все же взбунтовался. «Экзамен почти наверняка будет провален», — объяснял он Эйвери за обедом в Манхэттен-клубе. «Ему нужно время для занятий, много времени. Он может позаниматься оставшиеся 2 недели и как-нибудь сдать, но для этого он должен быть предоставлен самому себе. Никаких цейтнотов, никаких чрезвычайных обстоятельств, никаких бессонных ночей, он умоляет». Эйвери внимательно выслушал его и извинился за вынужденную гонку. Он обещал Митчу забыть о нем на ближайшие 2 недели. Митч поблагодарил. В первый понедельник августа в главном зале библиотеки на 1-м этаже собрались все члены фирмы. Этот самый большой из библиотечных залов был предназначен как раз для подобного рода собраний. Часть присутствовавших сидели за уникальной работой столом вишневого дерева. Остальные расположились вдоль стеллажей, тесно уставленных обтянутыми кожей юридическими справочниками, которыми десятилетиями никто не пользовался. Здесь были все работавшие в фирме. Пришел даже Натан Лок. Он немного опоздал и теперь в одиночестве стоял у двери. Он не сказал никому ни слова, и никто, кроме Митча, бросавшего украдкой на мистера черные глаза взгляды, не смотрел в его сторону. Атмосфера в зале была печальной. Ни одной улыбки. В сопровождении Оливера Ламберта вошли Лаура Ходж и Бет Казински. Их усадили напротив стены, где висели 2 забранных траурной вуалью портрета. Женщины держались за руки и старались улыбаться. Мистер Ламберт стоял спиной к стене и обводил взглядом присутствующих. Он заговорил своим мягким, глубоким баритоном, полным симпатии и сочувствия. Заговорил негромко, почти шепотом, но мощь его голоса доносила каждое сказанное слово до стоящих в самых дальних углах зала людей. Ламберт смотрел на 2 вдов и говорил о том, какую глубокую печаль испытывает вся фирма, какой заботой будут окружены родственники погибших все то время, что будет существовать фирма. Говорил о Марти и Джо, об их первых годах работы, о том, как необходимы были их общему делу эти 2 молодых человека, чья смерть нанесла фирме тяжелый урон. Говорил об их преданности и любви к своим семьям. Ламберт был красноречив. Он говорил ни на мгновение, не задумываясь о содержании следующего предложения. Вдовы тихонько плакали и вытирали слезы. Начинали сопеть и другие — Ламар Куин и Дуг Терни. Выговорившись, Ламберт подошел к портрету Мартина Казински и снял покрывавшую его тонкую вуаль. В этот напряженный момент в глазах у многих стояли слезы. В Чикагской юридической школе будет учреждена стипендия его имени. Фирма берет на себя обязательства по обучению его детей. Семья Казински будет пользоваться постоянной поддержкой. Бет прикусила нижнюю губу, однако рыдания ее стали еще громче. Несгибаемые, закаленные профессионалы-юристы великой фирмы Бендини нервно сглатывали и избегали поднимать друг на друга глаза. Только Натан Лок хранил невозмутимое спокойствие. Уставившись в стену своими проницательными глазами-лазерами, он не обращал на происходящее особого внимания. Затем наступил черед портрета Джо Ходжа. Подобная биография, такая же стипендия, тот же фонд в пользу детей и семьи. Митч слышал, что за 4 месяца до гибели Ходж застраховал свою жизнь на $2 миллиона. Когда речи закончились, Натан Лок, не привлекая ничьего внимания, вышел. Окружив вдов, юристы выражали им искренние соболезнования и сжимали их в своих дружеских объятиях. Митч знаком с женщинами не был, говорить ему было нечего. Он подошел к стене и стал изучать портреты. Рядом с изображением Казински и Ходжа висели еще 3, поменьше, но тоже великолепно выполненные. Внимание его привлекло женское лицо. На табличке из бронзы имя Элис Наус, 1948-1977. «Это была ошибка», — едва слышно сказал Эйвери, подойдя к Митчу. «Как это следует понимать?» — спросил он. «Типичная женщина-юрист. Пришла к нам из Гарварда, окончила первой на курсе, но, будучи женщиной, несла на себе печать первородного греха. Каждого мужчину она считала женоненавистником и смысл своей жизни видела в борьбе с половой дискриминацией. Суперсука. Через полгода ее все здесь возненавидели, но никак не могли избавиться. 2 компаньона из-за нее ушли на пенсию раньше, чем предполагали это сделать. Миллиган до сих пор винит ее в своем сердечном припадке. Она была приставлена к нему.